Так, сегодня 156-е занятие, предпоследнее из этого цикла. Я в тот раз говорил, будет последнее, сказал наверняка, но произошел небольшой курьез. Числа показывали определенные, что должно быть последнее. Когда я стал составлять сегодня, я еще думал, что это последнее сегодня, вышло, что растягивается на 2. Но по смыслу вот этой первой половины числа отвечают как раз ей. Поэтому будем считать технической накладкой, а не по существу. А следующее занятие будет последним. Некоторые улыбаются, я могу, значит, пари устроить на $1000. Хотите обогатиться? Давайте делайте пари, $1000 получится.
Ночью спрашивает, что ты улыбаешься? Я говорю, а что мне плакать, что ли?
Ага, ну хорошо, двинулись вперед. Значит, предпоследнее занятие. Одну секунду, я забыл воду. Значит, есть такая известная песня, начинается словами «Две жизни прожить не дано, две жизни затея пустая». А, значит, это было три жизни. Вот в этом Гелгуль, который у него был, было три жизни. Это Россия, Америка и Израиль. Когда человек переезжает из одной страны в другую, иначе у него новая жизнь начинается, меняются декорации определенно, меняется уклад жизни, скорее всего. Что внутри происходит, ну тут по-разному. Может быть, некоторая подстройка под новый уклад, а в принципе то же самое. Изменения, конечно, есть, но они связаны с возрастом. Человек взрослеет, стареет, вот изменения происходят. Да не изменения есть по существу, человек растет внутренне, или он деградирует внутренне, разлагается, подстраивается. А может быть, нет, может, на самом деле внутри что-то происходит принципиально иное. И вот тогда, если меняется внутренность, ну, дальше вопрос, насколько она меняется. Кардинально или отчасти? Если кардинально, ну, есть основания полагать, что уже другая жизнь, а то не полностью. Тут еще зависит от обстоятельств, какие человек попадает. Ну, в общем, у нее было три жизни. Про Россию мы говорили. Это говорилось на прошлом занятии о том, как она была связана с городом, был ее город. В прямом смысле, продолжение ее самой. Дальше она поездила по России, то есть не всю исколесила, но достаточное количество видела. Была на Урале, на Кавказе, Карпаты, Карелия, средняя полоса России, Москва, естественно, другие города. Она много посмотрела, пока была школьницей в юности, походы. Ну и там была жизнь. Дальше Америка. И тут жизнь на каком-то этапе довольно быстро вошел иудаизм. Как вошел? Ну, в основном через изучение Торы. Тот, кто стоял у штурвала, он где-то погрузился и не просто накапливал знания, а проникал в материал, соединялся с ним внутренне. И дальше это все было дома. Держал в себе, а вот дом вертелся вокруг Тойра полностью. То этому было подчинено абсолютно все. И у нее тоже вот это соприкосновение постепенное, очень постепенное, но произошло, на каком-то этапе стала давать сама занятия по Галахе. Это уже была другая жизнь. Абсолютно не похожая на то, что было в России. Другая жизнь, плюс декорации, плюс уклад другой. Но по сути было иное. И вот здесь можно провести параллели. Россия – Мицраим, Америка – Синай. В чем основа, смысл для параллели? Ну, Мицраим – это Галут, это известно. Корень Галута, первый Галут – это Мицраим. Ну, первый Галут – Адам из Ганейда, но у евреев – это вот Мицраим. Россия – Галут. Почему? Ведь суть в том, что в России полностью был отрыв от корней еврейства. Полный. Я про нее говорю, но про меня то же самое. Вот полный. В этом смысле галут. Жизнь яркая, интересная, но в плане вот этом духовном соединении с корнями души нет. А если так, то это по сути галут. Как бы он ни представлялся, каким привлекательным бы ни представлялся. Какая реальность? В этом смысле переезд из России равносилен уходу из Мицраим. Ну, из Мицраим народ пришел к Синаю, Тору дали по великой милости, по великому плану. Тоже произошло соприкосновение, вливание, вживание в Тору у нас. То, что вот было на Синае, нашло в жизнь. Ну и дальше народ от Синая 40 лет путешествовал по этой пустыне, а потом в Иерусалиме. И у нас так произошло, какое-то количество лет, там, типа 28 жили в Америке, а потом сюда, в Иерусалим. Мы повторили путь Ам-Исраэл. И на каждом из этих этапов, это был не просто кусок жизни, это была отдельная жизнь, которая, конечно, продолжала предыдущий, человек не может оторвать себя просто так. Но, в принципе, это выливалось совершенно иное. Ну, я о себе еще не буду говорить, как у меня, потому что не мой портрет. Она помнила, она все помнила, но жизнь была иной. Теперь вот сегодня на занятии пойдет речь о третьем этапе. Не третьем этапе, а третьей жизни здесь, в Израиле. Ну, здесь не все было однозначно. Мы сюда приехали, она мне говорила, что эта природа, эта экзотика, она не для меня. Пальмы, они не находят во мне никакого отклика. Я желаю с другим. Рильский перешеек, средняя полоса России, над вечным покоем картина Левитана. Что-то такое. Вот мое. Люди. Ну, она здесь не работала, поэтому не видела, какие люди на работе. Но здесь, на улице, в магазинах, восточная ментальность. Это не мое. Я приехал из Европы. Ну, Америка тоже Европа фактически, там, вариации Европы. Следующие моменты, очень чисто персональные контакты. Мы в изоляции, там она все вертелось вокруг нее, целая община была своя. Здесь телефон не работает, там он ее просто разрывал каждую минуту, а здесь нет. Но это было. Это на одной чаше весов, но была и другая чаша весов. Кстати, в этой первой чаше весов не все уж так однозначно. Изоляция – это тоже хорошо, быть в изоляции, быть предоставленным самому себе. Некоторые люди не могут перенести, но она вполне могла. И, наоборот, для нее был оптимальный режим, для ее и здоровья, продлила ее жизнь, это определенно. Плюс, вот эта содержательность, предоставленность самой себе – это вот то, что она имела в детстве. Родители работали, приходили только вечером. Она весь день могла быть сама с собой. Или с друзьями, или с городом. Сама себе была предоставлена. Вот здесь, пожалуйста, ты это имеешь. Что еще хочешь? О тебе позаботились. Но, значит, есть вот другая чаша весов. Какая? Особая земля. Она это моментально уловила. В чем особенность? Ну вот из ее уст никогда я не слышал этой высокопарной фразы «Кедуша Эрец Исраэл». Ни разу она это не произнесла. Она была человек реальным. Что она говорила? Здесь все живое. Здесь камни живые. Камни – это символ неодушевленной природы. Здесь, на этой земле, нет неодушевленной природы. Вот она воспринимала. О чем причина? Почему на самом деле это так? Она видела то, что было. Вот почему на самом деле такова реальность? В чем особенность этой земли? Слово не хочу говорить в сторону Кедуши. Реальность. Вот она написала стихотворение, которое сейчас напомню. «Шаббат Бет Шемеш». Где она невольно, не отдавая себе отчета, выдала... В чем особенность этой земли, почему она живая. Сейчас я его снова зачитаю, и просто имеется в виду, когда будете слушать, постарайтесь вникнуть в это. Есть два начала в этом стихотворении. Есть одно – это свежесть восприятия, свойственна ее первой жизни в России. Она была девочкой или подростком, или там девушкой в юности. Свежесть, яркость восприятия. Что она была такая изнутри. И второе – это человек, у которого за спиной не один десяток лет, который не прошел впустую. Она смотрит на мир по-иному. Научилась видеть. Не так, как раньше. Вот в этом схеме оба начала будут. Теперь оно само. Шаббат Бет-Шемеш. Мы на Ближнем Востоке. Разве можно быть ближе? Животворными токами здесь воздух пронизан. Грандиозный художник и скульптор великий изваял эти формы, очертил эти лики. На зеленом ковре щедрой кистью набросаны пятна алые маков, камни белого россыпи, и вплетают цветы, словно нити в ковер. Солнце теплые спицы вяжут дивный узор, и величаво плывут караваны холмов, и встают на причал возле светлых домов. А дома, синеве устремляясь навстречу, белый шарф облаков надевают на плечи. Первозданный покой, солнце ласковый свет, будто нет в мире войн, бори, горе и бед. Небо землю качает голубой колыбели, но на Ближнем Востоке это были или не были. Значит, вот Акодеш Борох создал человека. И он использовал для этого два материала. Один для души, а другой для тела. Небо и землю. Тело может быть живым. Это душа в теле. А если души нет в теле, оно мертвое, оно не живое. Вот конец стихотворения. Небо землю качает голубой колыбели. Небо и земля. Вот основа жизни этой земли. Потому что небо, оно заботится о земле. Оно выше земли. Небо землю качает голубой колыбели. Вот основа жизни. Вот поэтому земля и живая. Как человек живой, потому что душа в нем есть, так и здесь небо соединено с землей. В начале этого стихотворения у нее есть другой вариант. Здесь написано в основном варианте: «Мы на Ближнем Востоке, разве можно быть ближе?» А вариант такой: «Мы на Ближнем Востоке, значит, к небу поближе». Вот то же самое. И вот как Всевышний соединил душу и тело, он соединил. Так и в этом стихотворении. Вот начинается это: «Мы на Ближнем Востоке, разве можно быть ближе к небу?» И следующие слова: «Грандиозный художник и скульптор великий изваял эти формы, очертил эти лики». Вот кто стоит за кадром, вот кто это все сделал, соединит. То все идет безотчетно. Вот так она чувствовала, так она писала это стихотворение. Это восприятие. Это ответ на чего? На вопрос: в чем особенность этой земли? Это одно. Второе на этой положительной чаше весов пребывания здесь. Она по рождению, как мы выяснили уже, была человек иного измерения, жила в двух мирах. Но вот здесь уже, это получило гораздо большее развитие, выход наружу, что, ну, не знаю, как правильно сказать, развитие, скажем, чем было раньше, в тех двух жизнях. Почему? Ну, человек может подумать: о, Эрц-Исраэль, в этом все дело. Это верно. Это другое. Она шла по определенной программе жизни, которая была ей предуказана, записана там сверху с самого начала. Это вот этот момент этой третьего этапа этой программы. Получить развитие, до развития, в плане другого измерения. И она получила. Ну, в чем это проявлялось? В частности, и открывались определенные видения, которые там не были. Про это говорилось на занятиях уже. Видела вещи, которые впечатляли. Потому что люди не видят. Она видела, так сказать, фрагменты с Ганейдом, не в том форме, в котором он существует, а вот как люди могут это воспринимать, как пророк может воспринимать. Она не была пророком, а Мелах Хизкияху, новый пророк Йешаяху, Моше Рабейну, и еще, и еще, и еще. Это не было, естественно, часто, но не было исключением. Не то, что раз в году являлось. Это вот свойство этой программы, ее, этой земли и ее персонального устройства. Это было необходимо. Не просто так дали такой подарок сверху, чтобы нам было не скучно здесь. Третий этап жизни проводить. Это была специальная цель в соответствии с этой программой, которая шла. Но вот это было. Иное проявление этой вот связи с тем измерением. И суть на самом деле это связь, потому что здесь небо ближе. Небо ближе, в 100 крат ближе. Поэтому и вот открывается этот канал этого другого измерения в большей степени. Плюс программа, что главное на самом деле. Так вот еще один момент, который является следствием этого измерения. Это вот это помещение, в котором мы сейчас сидим, эту квартиру. Она сразу ей приглянулась, и я не стал спорить, хочешь, чтобы это было, а пусть будет это. И вот она сразу ее приняла своим сердцем. И дальше, по мере жизни, эта квартира стала как-то подсоединяться к этому другому измерению. И в конце концов получила тоже вот это измерение второе. Она это знала, я это знал. Шаббат, пусть не каждый шаббат, но были моменты, когда вот мы знали, что эта квартира получает дополнительную душу, как положено по написанному Нешама Исейра, Нешама Итейра. Здесь это происходит. Она ушла уже, а квартира осталась. Измерение никуда не ушло. Но пребывает здесь одно удовольствие, мягко говоря. Больше, чем просто удовольствие. Дальше я сейчас расскажу про один эпизод, который меня очень-очень удивил. Как-то, когда мы только еще были в начале, еще до замужества, она мне сказала, что я хочу быть старушкой. Девушка, 20 лет. Ее мечта стать старушкой. Очень необычно. Ну, жена и была очень необычной. Я, конечно, удивился, но я так отнес, что вот я что-то недопонимаю. Недоразвит отчасти. Я говорю, крестьянин, она принцесса. Так я на нее смотрел. Но вот разгадка этого явления, она пришла здесь же, в Израиле. Что стояло за этим желанием быть старушкой? Вот сейчас я про это расскажу. На одном из занятий речь шла о конце времен Мешиах. И вот Иерушалаем, времени Мешиах, в описании пророка о Мешиеху. И там, что он говорит, что вот на улицах Иерушалаема будут сидеть старики, старушки, у них посох будет в руке, палочки. Ну, этот пасук разбирался. Говорилось о конце времен. И что пророк усмотрел в этом конце времен специального, должно быть что-то специальное. Старики и старушки сидят на улице. И уж сейчас этого не бывает, что ли? Что такое? У них палочки в руках. Ну да, немощные люди ходят с палочками. Но пророк имеет в виду, как-то у нас к концу времен. Этот пасук разбирался. И там говорилось следующее, что есть символика. Те палки, посох в руке, это буква Вав. Буква Вав – соединение неба и земли. Шеф идет по нему. Шеф и конца времен. Откуда? А вот здесь старики и старушки. Почему? Ну, объяснение такое, что суть конца времен – это специальный дат. Это суть конца времен, и из-за этого все пойдет по-другому. Специальный дат. Чтобы его воспринимать, нужен специальный сосуд. Но прежде чем получить вот этот конец времен, надо исправить то, что есть на земле. Это и в плане народа, и в плане конкретного человека любого. Хочешь получить высокое – исправляй себя. Первый человек, знаешь, чем же будет. Так вот, реки и старушки, как он связан с этим датом? Когда человек молодой, он находится в плену своих кайхот, своих внутренних сил. Жизнь в нем бурлит, ему хочется это и это. В старости это влияние тела, оно ослабевает. Это возможность в спустися дат. Дат.
Или дат.
Дат. Дат. Алах.
Айн.
Айн, да. Да.
Айн.
Так.
Знание.
Да, да, да. Это специальное, не просто знание. Это оно связано с нашамой. Это глубокое понимание, внутреннее понимание. Ну, слышно до конца времен. Дат. Так вот, в молодости человеку по природе трудно иметь дело с даат. В старости совсем не обязательно к этому придет, но есть предпосылка. Ослабление кое-хагуф. Так вот, поругает про стариков и старушек. Он намекает на конец времен, когда пойдет этот даат. Если мы отвлечемся от человеческой природы, когда наверх посмотрим, там тоже есть вот в верхнем мире разные уровни. И уровень Геулы, он такой, что вот он самый высокий, и оттуда пойдет эта шефа, которая на языке художника будет иметь цвет белый, цвет седины, хесед. А сейчас дзин. Поэтому здесь старики, старушки, посох в руках. Ну и вот шло изучение этого посылка, там и другие вещи есть тоже. Так вот, когда занятие было, после она мне говорит с удивлением, что когда она была, я не помню, то ли девочкой, то ли вот уже подростком, то ли девушкой, то ли подростком, ей было видение, и она видела этот посук. То, о чем говорил пророк. Она это видела. И она описала мне, вот, добавила к тому, что я говорил на занятии, что вот свое ощущение от этого видения, ну, я говорил исходя из понимания, что пророк написал. Она, как свидетель, она видела, что он написал. Ясно, что у нее было больше информации в этот момент. И вот это, когда она видела это, ей было показано, она ощутила себя среди этих старушек. Не то, что вот она видела в одной старушке вот свое лицо, нет. Но она, это было ее место. Она должна была сидеть в этой среде. И вот от этого это желание, я хочу быть старенькой. Это мечта. Что ей показали. И вот здесь интересный момент. Она увидела другое духовное начало. Так? Будущего. Конца времен. Ей захотелось туда. А что у нее было в России? У нее было искусство, поэзия, живопись. Были встречи с людьми. Был свой круг, свой город, это же значимо, ярко, наполнено, и хочется быть старенькой, и хочется в то время. Вот так в еврейской душе, девочки, произошел выбор между Геулой и Галутом, прекрасным Галутом, когда ни в коем случае не хотел ни на что менять. Но внутри себя, вот когда она увидела, хочу быть старенькой, мне напоминает посук из Хумаш. Пойдешь ли с этим человеком? Да, пойду. А и хочется быть в этом месте тоже. Они на это рассчитывали. Да, пойду. Такая девочка, Ривка. Виточка так же и была. В том возрасте. Вот она получила такой подарок, чтобы сделать внутри себя вот это решение. Это цель этого, они просто ей дали. Такой подарок, что она сделала вот этот выбор внутри себя. А все, что она делала, имела там опыт наверху, потому что большая душа. И в этот момент пришел определенный цикун там наверху, о котором абсолютно никто не подозревал. И вот я только сейчас проговариваю это, вижу это. Так должно было быть. И это был подарок Акодеш Бороху, твоей любимице. Он ее любил и давал такие подарки. И жизнь была интересна. Ну, хорошо. Значит, ну, время шло здесь. Уже когда мы были на этой земле. И где-то есть 60 с небольшим. Она говорит, что я ощущаю себя как 90-летняя. У меня нет сил жизни. Мне трудно передвигаться. Была реальность. Ей показали вот это Геулу. Я хочу быть старушкой. Здесь я строил. А реальность оказалась такой. И вот годы шли, и все тяжелее и тяжелее ноша становилась. Я уже про это говорил, боли каждый день. Крайне редкие исключения, когда день без боли. вообще не было исключением. Очень часто сильные боли. Бывали этапы, периоды просто пыток. Это все накапливалось, накапливалось, накапливалось. И в конце она уже внутренне была сломлена. Безысходность, она понимала, что нет просвета, лучше не будет, будет только хуже. Сильные боли каждый день, ночами тоже. Уже плакала, не могла выдержать этого. Может показаться, вот сломали человека. В журналах, книжках по иудаизму так не бывает, что он читает до конца, тогда он крепкий. У нее уже была безысходность, но, несмотря на это, она делала то, что ей положено было делать. То, что она взяла на себя, она делала. Дом вертелся, как ему положено было быть. Занятия давала до последнего, помогла. Один из эпизодов, звонит сыну, принеси белье, я поглажу. Только принеси сегодня, потому что я знаю, что будет завтра. Сегодня у меня силы погладить. Принес, начинает гладить. В это время гладит, садится в кресло, отдыхает, перерыв. Так возвращается. Через некоторое время кончила гладку. Просто глубокое внутреннее удовлетворение. Помогла, сделала. Не нахожусь в зависимости от других, могу делать что-то. Вот это сочетание, с одной стороны, безысходность уже, и в то же время человек делает то, что надо делать, через силу. Это не называется быть сломленным. Называется жить сильно в реальности. Она так и жила все годы. Это ее путь. Дальше, вот помимо этих физических болезней, были еще нравственные болезни, а именно... Ну, все я перечислять не буду, но в частности были такие, что она боялась стать обузой. Она знала, что к этому идет. Говорила, что я слепну. И она знала, что это никуда не деться. Дальше тоже на нее влияло. К ней приходила несколько раз одна женщина. Однажды во сне, но наяву несколько раз. Ратная особа, она мне ее описывала. Малах Амулос, ангел смерти. Вот один из приходов, она, когда не удалось опять этой твари, она сказала, я вернусь к тебе еще, ты меня еще увидишь. Но сама по себе встреча, она уже, в общем, влияет на человека. А при ее восприятии это же еще и остается. Момент, что живешь, и вот это особо ждет момент, чтобы в тебя впиться, это тоже... Очень такой ядовитый момент жизни. Сейчас я расскажу один момент, что я видел, когда находился уже в госпитале на последнем этапе, в дальнем госпитале. А болею уже как-то взяли под контроль, и там просто ее поддерживали. И вот это большое помещение, это сам дом, это рядом со старым городом. Там еще строили дома, не как сейчас, всех прежних. Типа, ну, высокие такие потолки, раза в два выше, чем уже в три, чем вот в этой комнате. И это столовая, очень большая, как зал, что ли. Пациенты несколько теряются вот на фоне этой величины комнаты, зала. Посетители несколько. Телевизор большой, там, в значительной части стены. И вот она сидит в этом инвалидном кресле на колесах, около стола, ровно, прямо, абсолютно отключенная от всего, что происходит. Она не слышит телевизора, не видит ничего вокруг, во что-то погружена, вот ровно сидит, и во что-то погружена, во что она погружена. Она погружена в свое горе. В том горе. А на каком-то этапе, еще в начале, пребывания уже в этом госпитале, не, еще во втором госпитале, да, были неимоверные боли, и она была под облучением, чтобы снять эту боль. Так вот, пришла социальный работник, social worker, и по-английски у них идет разговор, я присутствую, стою рядом, слушаю. На каком-то этапе речь идет о уходе из мира. Это говорит, что я этому отношусь трезво, нормально, люди живут там, спать время, уходят. Я, говорит, не тороплюсь, но если будет, то будет. Но говорит, да, та я спрашиваю, ну какое желание есть, кто, что вы хотите? Она говорит, я хочу из мира уходить, как noble person, это как бы, ну, с достоинством. Она много раз говорила, пока была в сознании, еще начиналась эта болезнь, ну что начинался, выяснилось, что она есть. Я не хочу жить любой ценой, я не хочу быть vegetable, овощ, я не могу контролировать себя. Значит, случилось так, что да, вот она стала абсолютно полностью зависимой от других. Она превратилась в то, чего она не хотела, и боялась, и страшилась. Она говорила, я ослепла и оглохла. Это было причитание, она так причитала про себя. Она это осознавала. Она осознавала то, что она ослепла и почти оглохла. Она осознавала, что она абсолютно беспомощна. В ее состоянии абсолютно никакого достоинства нет. Кто-то понимал. В то же время она находилась в каком-то иррациональном мире. Для нас иррациональный абсолютно. И про это уже шла речь, там, давала вещи про числа совершенно уникальные, про эту кровать свою, подушки, в общем, про Рош ха-Шана, мы про это говорили. Вот два осознания. С одной стороны, вот такая, где у нее своя вот эта внутренняя какая-то жизнь, непонятная для других. И непонятная для других она и сказать не может никому, даже мне не может сказать. Может перенести, выразить. Это оторванность от всех. От всех оторвана, абсолютно одна. В то же время осознание, что вот никто. Она сидит в этом своей, в этом инвалидном кресле, ровно, погружена, абсолютно оторвана от всего. И ничего не касается, что вокруг, она просто не знает, что вокруг. Вот только вот это ее горе. Или вот это ее рациональное состояние. А может еще что-то, кто знает. Это видеть такую исключительно высокую душу в таком виде, что она понимает это было непросто. Я приезжал домой, возвращался, ложился на диван, у меня не было сил, надо было отлежаться. Я там не работал, не толкал кирпичи. Как дочь приехала из Америки на несколько дней, на 3 дня, я думал, ну вот получу отдых, восстановлюсь. Она с ней будет. На второй день звонок из госпиталя, дочь говорит, мама спрашивает, почему папа так долго не приходит. Ну, одеваю ботиночки и еду. Этот человек, с которым она действительно внутренне была связана, до самого конца, это вот был ее муж. И это была ее опора. Она знала, что я ее понимаю. Она знала, что я разделяю ее горе. И мы идем вместе. И никто другой. Как-то я получил звонок из госпиталя, одна женщина, которая навещала, говорит, это плачет. Говорит, что я боюсь, я боюсь, я боюсь. Женщина объясняет, вам нечего бояться. Не надо бояться, с вами все будет хорошо. Физической боли не было, чего боишься? Она боится того, что будет. С вами все будет хорошо. Вы поддерживали мужа, который изучает Тору. Вы сами давали занятия по Торе. Все будет в порядке у вас, не надо бояться. Вот как работает разум человека, воспитанного на журналах и на книжках по иудаизму. В мире есть 3 сосны. Геном, Ганейден и еще что-то. Выточка, ага, Тору поддерживали, Тору изучали, значит, у вас Ганейден будет, вам нечего бояться. Иначе чего она боится? Нет. Ну вот сама жена, она не была такой, у которой только 3 сосны во всем лесу, во всем мироздании. Вот вопрос, чего она боялась на самом деле. Значит, я понял, чего. Я сопоставлял разные вещи и пришел к заключению, которое считаю правильным. И однажды ее подвели по самой черте, где происходит этот переход, который называется в нашем языке смертью. Она это увидела, испугалась. По-видимому, этот момент был страшен. А дальше отвели от этой черты. Но она это увидела, и это в ней засело, и вот она боялась. Я проверял потом. Именно этого она боялась. Это вот дополнительная нагрузка, дополнительное мучение в том, что с ней было. Жить мало того, что ощущение вот той ведьмы, которая была, а еще видение этой черты. Одного было мало. Он так ее любил, что через это тоже вел. У меня никакой претензии к нему, естественно, нет. Я просто говорю то, что было. Никакой претензии абсолютно. А слышал? Одного плана. А были разные периоды. Были периоды, когда ей было хорошо. Она говорила, ну так хорошо, мне никогда так не было хорошо. Значит, ее как-то помещали в какое-то другое место, где было на самом деле хорошо. Она лежит совершенно беспомощная. Ей хорошо. В конце постепенно тело отказывало, отказывало, уже она не могла даже глотать. Ставили трубку, через нос питали. Она ее вырывала. Надели перчатки на руки специальные, такие, что не могла. Это тоже насилие над человеком. Тоже нагрузка. Она хочет вырваться и не может. Хочет вырваться и не может. Ее привели по полному прескуранту. В то же время вот этот образ человека, который не сломлен. Вот она сидит, выпрямившись, пребывает в том, в чем она пребывает, но я не вижу здесь сломленности. Я вижу наоборот. Она встала над этой ситуацией. Она видит эту ситуацию, видит, что с нею, и она выше этого. Это величие души. Это то, что через вот это значит пройти через испытание. Там, в госпитале, она мне говорила, спрашивала, причитая тоже, а за что мне так? За что мне такое страдание? Да болит что-то? Нет, у меня не болит. Я очень сильно страдаю, за что мне так? Я все время помогала людям. Это тоже мучение. Почему мне так? Вот она думала, из-за чего? Я же делала вроде хорошо, почему же мне так? Пока она еще не попала в госпиталь, она тут тоже достаточно мучилась. У нас иногда такие пару раз возникали вопросы, из-за чего ей так. Я объяснял, из-за чего. В чем здесь суть? Есть такая концепция цадик вера лоу. Цадик. И ему, праведник, ему плохо. Жизнь идет плохо для него, ворачивается плохо. Кто стоит за этим? Вот сейчас я опишу. Люди живут на земле. Мы не говорим про китайцев и румынов. Мы говорим про еврейский народ. И здесь не все идет правильно. Ни в плане служения Творцу мироздания, который дал нам эту землю. Ни в плане отношений Бейнера Махаве между людьми. И внутри собственного мира тоже очень, значит, достаточно грязи, более чем достаточно. Все это не проходит бесследно. Сделал поступок и все, иди к следующему. Не так это работает. Каждый поступок, слова создают определенные силы, негативные, или поступок негативный, если мысль плохая. Это все куда-то уходит. И вот у творения есть разные этажи. Много этажей. И вот это творение загрязняется на одном этаже, и на следующем этаже, и на четвертом, и на седьмом, и на одиннадцатом, и так далее. Каждый этаж получает загрязнение. Зло растет, три человека между людьми, по отношению к небесам, говорю про еврейский народ, про китайцев. И вот оно разрастается уже. Есть угроза того, что ситра ахра захватит весь этот этаж в себе, это зло, вот это загрязнение этих этажах верхних, невидимых в духовном пространстве, достигнет критической точки, тогда этого этажа уже не будет существовать, а тогда это не будет творения. Каждый этаж должен быть сохранен. Как поступает Творец Мироздания, что он придумал, приближается к критической точке, ситрахра имеет право в суде, ага, они так делают, дай мне еще этот участок в этом этаже. Так это устроено, потому что они здесь пакостят внизу, значит, наверху тоже должно быть мое приобретение. Так оно устроено. Значит, надо что-то дать этой поганой силе, этому негативу, чтобы этаж не пропал, чтобы не дойти до этой критической точки, критической массы. Кого дать? На откупную. Какого-то Раша? Он и так у нее в плену. Что она получит? Он и так уже там. Там нечего кушать для нее. Надо дать человека, который не завяз в грязи и будет действительно подходящей пищей, что она может взять и пойти, значит, к себе кушать этого человека и оставить этот этаж на какое-то время. Человек дает себе в пищу. Мне напоминает эпизод начала книги Иов. Сатан ходил по миру, ну что ты увидел, Всевышний говорит. Вот я увидел такого праведника Иов. И так далее. Хорошо, он в твоих руках. Иначе если у его болезни сильные. Это человек, в сетях дается человек. И она, эта поганая сила идет на этого человека, она приближает, что она может дать своему человеку? Разрушение. Вот болезни возникают, физические или нравственные. Человек мучается. Почему? Потому что он в руках у Хизкадраха, а она вот, это ее и есть, это она и дает. Отсюда болезнь. Вот надо очищать этажи, значит, тут, например, третий этаж. Надо дать душу Тетриаху, человека, который отвечает этому третьему этажу. Не первому, не второму, но третьему. Если речь идет о пятом этаже, значит, надо дать уже душу побольше, которая дотягивается до этого пятого этажа. И так далее. Это концепция цадик вералу. Праведник, и у него плохо, что он откупная. Сетрахр. Она спрашивала, почему мне так? Я людям делала хорошо, я евреям делала хорошо. Вот за это ты получила, не то, что за это ты получила, а именно от этого ты и получила, что живешь в этом народе. В этом твое несчастье. Это ужас, но вот так оно работает. Таков механизм. Дальше, если говорим уже о очень больших душах, то здесь возникает дополнительный момент. Речь идет просто, не просто уже об очищении того, что происходит в данном поколении, а поглубже. Есть такие разрушения, которые не связаны с конкретным этим поколением, что люди делали вот в этот момент. А это связано с вещами же глобальными разрушениями, типа вот Адам, Хава, Каин, Корах. И другие примеры тоже есть. И вот чтобы исправлять вот эти разрушения, Творец задействует очень высокие души. И один из примеров – это вот Ривка, имейна. А если он говорит, что вот она исправляла грех Хавы. Как? Он не поясняет. Интересно, как это… Значит, смотрим в Хумаш, что там, где это было. Посмотрим, что делала Хава. Она имела контакт с Нахаш, после чего результатом контакта произошло то, что Нахаш пошел на творение. Он внедрился в творение, весь Хадат Товера. Она впустила эту негативную силу в творение. Вот что она сделала. Четривка отвела шефу верхнюю от Нахаш. Это вот эпизод с Брахой. Исав. Ну, в символике это Сетрах, Нахаш. Пусть не тот Исав, который вот в тот момент еще был, но это вот эта линия. И ему идет Браха от отца. Браха от неба. Сила небесная будет помогать. Что Ривка делает, она вот отводит от него это. Бывает сражение как бы, с этой силой в этот момент. Это вот противоположное тому, что делала Хава. Как это видно в числах. Гематрия Исав 376. У Ривки 307. Число их соединяющее 69. 307 плюс 69 как раз будет 376, так? Вот это число 69. Это число из указания у пророка Ишая, Чио. Это число связано с Геулой. Ну, действительно, 69. 6 и 9. Если мы посмотрим в раскладе верхнем, 10 уровней. Если мы считаем в плане творения, их 7. Первый день творения, второй день творения, третий, тогда седьмой. Нижний – это седьмой. Если мы смотрим по творению, это 7 уровней. И вот седьмой – это последний корень творения, а предыдущий к нему – шестой. Он отвечает за Геулу. А будет соединение этого шестого с этим седьмым, как бы он и она соединятся, вот это и будет Геула. Это такое примитивное построение на пальцах, и все на самом деле сложнее, но вот в этом как бы, простенькая, простая идея, что за ним стоит. Шестой уровень – это уровень Геулы, когда шеф с него пойдет. Дальше. 9. Ну, мы считали как 7. уровне. Если мы пойдем от начала, возьмем еще 3 уровня добавим, 7 плюс 3, 10. Тогда это пойдем сверху, последний 10, а предпоследний это 9. Приходим в тот же самый уровень. То есть 6 и 9 это одно и то же, просто откуда считается. Понятно, я говорю? Так. Понятно? Хорошо. Так вот, 69, мы имеем это число. По написанию, если мы переместим, перевернем девятку, мы получим шестерку. А получим 66, это число, отвечающее цикун, как мы знаем. 66 цикун. Так вот, получается, что 307 ривка плюс 69 геула, и мы упираемся в Исава, 376. Пава привела Исава, творение, а ривка наоборот выкидывает его из творения геула. Цикун. Гематрия слова геула 45. Это гематрия слова Адам. На самом деле суть геула это вот дата, когда человек станет человеком, не подобием человека. На самом деле человеком станет. Это вот геула 45. Дальше. Дальше возьмем число, отвечающее ривке. Это число 24, это вот в этом пэре, где она была предназначена для Исава, 24 пэрек, и кат, кувшин, который у нее был, через который она поила творение, тоже гематрия 24. 24 – это одно из чисел, отвечающих Бейсхамигдаш, это ее число 24. Так вот, 45 плюс 24 – геула, и вот ее число 24, сколько получится? 59, правильно. Вот это число и есть. Женщина связана с геулой, с исправлением Исава. Вот так выглядит, что здесь Тамаривка никак не пострадала. С другой стороны, в этой истории про браху, она взяла на себя проклятие. Яков сын ей говорит, что если отец распознает, то будет вместо брахи, что я получу. На мне будет проклятие. Вот она берет на себя это проклятие в этот момент. Значит, ну, факт в том состоит, что это не прошло ей бесследно. Это исправление Исава, которое она сделала тогда, ей обошлось, сошло с рук. А вот про последнюю же Гилгуль, и что еще было между ними, это уже вопрос совсем другой. Кем же расплатиться за это исправление? Греха, который сделала Хава. Еще про это пойдет речь на следующем занятии, и это будет связано с женой тоже. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.